Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе выбираем книги для чтения на каникулах.
Книжный разворот.
В преддверии новогодних праздников предлагаю поговорить о романах, которыми хочется делиться с друзьями, которые хочется, наконец, читать самому, когда есть на это время, и зимние каникулы, самые длинные каникулы в году, подходят для этого как нельзя лучше. Чтобы поговорить о художественных романах, в которые можно погрузиться с головой, я позвала людей, которые про такие книги знают примерно все. Это главный редактор издательства «Фантом Пресс» Игорь Алюков. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман. Здравствуйте, Алла.
Привет.
На самом деле, мы недавно говорили в преддверии ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» про художественные новинки этой зимы, и часть книг, которые отлично ложатся и в сегодняшнюю тему, мы уже обсудили. Это трилогия Амитава Гоша, приключенческая, ибисная трилогия, посвященная опиумным войнам, в которую можно просто занырнуть и все 3 месяца зимы там провести между Индией и Китаем. Это романы Энн Тайлер, это другие новые приключенческие и просто глубокие художественные романы издательства «Фантом Пресс». Но мы совсем не коснулись тогда детективов, а для меня лично отдых, книжки, отпуск, вообще каникулы, это, конечно, детективы прежде всего. И я, как читатель, невероятно рада, что в этом году вышла еще одна книга Абира Мукерджи, которую вы для нас открыли не так давно. Это история, связанная с Калькуттой, совершенно экзотическими реалиями. И это новый отличный детектив.
Да, вышел второй роман Абира Мукерджи. Называется «Неизбежное зло». Первый роман «Человек с большим будущим» стал, в общем-то, такой небольшой сенсацией в Британии. А вот вторым романом Мукерджи уже закрепил за собой довольно серьезное место среди авторов-детективщиков, хотя конкуренция в Британии, конечно, особенно высокая.
Ну, не случайно английский детектив, да. Это, в общем,
но тут
устойчивое
надо
сочетание.
Сказать, что детективы Мукерджи не совсем английские. Он шотландец индийского происхождения. И вот такая довольно необычная смесь, она отражается и на его книгах. Действие своих детективов он помещает в Индию начала 20 века, в Калькутту ее окрестностей. Роман «Неизбежное зло» перемещается в горное удаленное княжество, которое формально не подчиняется Британии. И вот тут уже индийская экзотика разворачивается с особенным размахом, потому что погружение в таинственное королевство, княжество, где ничего, в общем-то, человеку из Европы не понятно, оно и является таким двигателем детективного сюжета. Главные герои — это такая парочка классическая, пришедший
Шерлок
буквально
Холмс
из
Ватсон,
Конана,
да.
Дойля, в данном случае британский капитан, детектив-инспектор Уиндом, и его партнер, спутник, помощник, первый офицер-индиец по прозвищу Несокрушим. И вот они расследуют убийство наследного принца и погружаются в интриги княжеского королевского двора. При этом во втором романе появилось то, чего не было в первом, такая, в общем, фирменная британская ирония, которая очень украшает книгу, на мой взгляд. Словом, я очень рекомендую детективу Мукерджи. А второй вот этот роман, он получил несколько жанровых премий в Англии, и после него, собственно, к Мукерджи пришел очень большой успех, и он продолжает работать над этой детективной серией.
Насколько я знаю, уже 4 романа точно есть у Мукерджи.
По-моему, даже 5-й уже вышел.
Будем ли мы ждать на русском языке? Я помню, что после первого романа были сомнения у издателей.
Ну, в нынешней ситуации мы бы хотели, наверное, продолжать, но насколько это получится, мы пока не понимаем.
Алла, для вас эта книга увлекательна?
Да, для меня она тоже очень увлекательна. Я, как и ты, поклонница детективов, но здесь мне еще было, вот помимо того, что рассказал Игорь, мне тоже, кстати, эта книга понравилась больше первой, мне было очень интересно вот увидеть этот невероятно детализированный и объемный портрет вот этого индийского общества того времени, вот от описания всех этих религиозных сект, обычаев, нарядов, правил поведения. И в первую очередь, это, конечно, отношение индусов и англичан, как колонизаторов, которые, конечно же, в то время относились к Индии, понятное дело, как к своей колониальной провинции, и, с одной стороны, они себя вели как цивилизованные белые люди, позволяя, в общем, им и поиграть в демократию, и позволяя им, в общем, довольно роскошно жить, с другой стороны, все равно каждый знал свое место. И вот эта вот иерархичность в отношениях, она, по-моему, очень тонко выписана, особенно Мукерджи, который сам как бы индус по происхождению, угу. но живущий в Европе. И он очень хорошо вот эти вот тонкости все знает, при этом описывает это с большой иронией и невероятно наблюдательно. Это и в первой книге тоже было, но в этой, мне кажется, это особенно интересно, потому что там еще и описание вот этого высшего света. Вот что еще мне очень понравилось в этой книге, это описание именно женской части индийского общества. С одной стороны, вроде бы подавленные, загнанные, конечно, ни о каком феминизме речи не идет, но с другой стороны, исподволь во всем практически управляющий именно мужским обществом. И вот это становится постепенно как-то понятно, потому что, ну, до развязки там много чего неизвестного происходит. То есть я догадалась, наверное, не знаю, страниц за 20 до конца. Хотя всегда люблю это делать по ходу дела, отмечая, где вот какие-то намеки авторские. Догадаться довольно трудно.
Ну и второй детектив, который мы выпустили одновременно с «Неизбежным злом» Мукерджи, он тоже, как ни странно, шотландский. Это новая книга классика жанра Йена Ренкина, которого я очень полюбил еще в конце 90-х, в начале 2000-х, его детективы про эдинбургского инспектора Ребуса. И вот спустя довольно большое время Йен Ренкин вернулся к своему главному герою и вышел новый роман под названием «В доме лжи». Это совершенно не похоже на роман Мукерджи. Это такая шотландская нуарная классика. Действия происходят в Эдинбурге почти все время вечером. Все такое темное, пабы, дождь и очень много иронии. И при этом очень много такой вот классического детектива полицейского.
Полицейского процедурала, точно.
Да, когда главное не загадка, хотя она, безусловно, есть детективная загадка, а главное, как к ней подбираются и какие между людьми, расследующими преступления, происходят сложные, запутанные отношения. И когда читаешь детективы Ренкина, понимаешь, что на самом деле-то вся вот эта вот коррупционная история, она в каждой стране. И карьерные устремления могут подкосить любое расследование. Герой Ренкина Ребус – это как раз такая белая ворона вот в этом обществе, потому что он не желает играть по общим правилам, он как раз чистой воды расследователь, для которого раскрытие преступления и в какой-то степени установление справедливости является главным приоритетом. И сейчас он уже в новом романе на пенсии, но тем не менее он настолько опытен, авторитетен и влиятелен именно в детективном расследовании, что к нему обращаются за помощью. И история детективная, собственно, уходит в прошлое, находит в парке, практически в центре Эдинбурга, старую машину, в которой находят исчезнувшего когда-то частного детектива. И вот начинается расследование, которое приводит как раз в медийное пространство, в некоторую часть организованной преступности. Ну и, безусловно, все это очень тесно завязано на собственные полицейские структуры. При этом очень динамичный и очень ироничный. Но это вообще стиль Ренкина, ирония, романная. И он очень такой вот атмосферный. Эдинбург очень-очень чувствуется в книге.
Это правда. И на самом деле вот шотландские, исландские, ирландские детективы, действия которых происходят в местах с таким не самым приятным климатом, это очень уютное чтение. Ходить там, на месте этих детективов, под этим дождем, в моросе, месить эту кашу ногами не хочется. Но когда ты об этом читаешь дома, хорошо тебе, уютно. Сразу вспоминается Тана Френч с ее искателями, которая тебя просто от первой до последней страницы вымачивает. Ты вот пропитываешься этой влагой, этими дождевыми каплями, ты видишь просто всю эту изумрудную зелень, даже если у тебя за окном снег. Это удивительно, конечно. В этом смысле «Фантом» нас все время балует местечковыми, очень атмосферными, очень такими с погружением романами.
Если говорить про Тану Френч, то она, наверное, представляет какую-то третью сторону детективного жанра. Если Мукерджи — это такая, с одной стороны, детективная классика.
С элементами экзотики.
И экзотическая атмосфера. Ренкин — это нуар с, опять же, нуарной атмосферой Эдинбурга.
Ренкин, мне кажется, еще очень важно отметить, что все-таки там очень много социальности.
Да, ну, безусловно.
Для меня это было очень интересно. Помимо той атмосферы, о которой Игорь говорит, и о нуаре, получается, что истину мы находим в доме лжи, что путь к правде через чистоплотное, честное поведение в любой стране, он невозможен. Он это показывает на примере именно расследования, но при этом оставаясь, в общем, все равно при своих интересах. Но он как бы действительно белая ворона. И вот это вот еще как бы элемент социальности, он какой-то очень важный. Для меня, по крайней мере.
Который такой, в скандинавском такой детективе доведен.
Да, безусловно.
До пика,
да.
А здесь да. тоже это есть. Вот как устроено сегодняшнее общество, угу. и какие его пороки мешают.
И вот это вот очень наблюдательно все. Государство, журналисты, блогеры, преступники, полиция, естественно, частные полицейские, ну и просто там случайные люди. Вот как все это между ними выстраивается, и что вот ложь на каждом шагу, и как это считывается. Ну, вот этот, конечно, дом лжи, это...
Отличное название.
Да, название отличное.
И возвращаясь к Тане Френч, она как раз представляет третью линию, сугубо психологическую. Для нее, в общем-то, социальность не так важна. Для нее важно то, что происходит внутри человека и между людьми, очень сложные, запутанные отношения, какие-то подавленные травмы, какие-то бесконечные обиды. Такая немножко достоевщина в каждом ее романе, и она распутывает не столько загадку, связанную с преступлением, сколько загадку, связанную с внутренним миром человека, с его психологическими какими-то вывертами. В этом плане ее и отдельно стоящие романы, и детективная серия «Дублинские убийства», она очень характерна, особенно, наверное, в плане вот такого сочетания детектива и психологии. Это характерно для серии, и особенно, мне кажется, вот как раз в последнем ее романе, который мы выпустили в «Дублинских убийствах», «Fateful Place», где семейная, очень сложная, запутанная, мрачная история является двигателем старого преступления и двигателем новых каких-то сложных историй. Как раз вот Тана Френч, ее хорошо читать, отойдя от внешнего мира, потому что внешнего мира там, собственно, не существует, только внутренний мир.
Я просила принести, рассказать, вспомнить о тех книгах, которые просто вам дороги. Не новинки, а такие любимые, важные книги. И для меня «У фантома», например, одним из таких романов, которые я готова бесконечно дарить, бесконечно советовать, стал роман «Воздух, которым ты дышишь» Франсис Дюпонтиш Пибблс. О дружбе, о музыке. Один из тех романов, где удивительно буквами, текстом описана музыка. Пример фантастической какой-то работы со словом и великолепное воплощение музыки на бумаге. Вот я другого такого романа пока не знаю. Для меня это бразильская самба и вот эти ритмы не карнавальные, а именно какие-то природные, которые заставляют тебя двигаться и заставляют чувствовать какую-то причастность к чему-то первобытному. Это вот роман Франсис Дюпонтиш Пибблс.
Но там еще ведь тоже, вспоминая этот роман, там очень важная, мне кажется, мысль, это вот природа творчества и соперничество.
Соперничество, конечно.
Это там прям замечательно
женская выписано. Женская дружба,
с одной
зависть.
Стороны, дружба-любовь, дружба-зависть. Вот как бы все замешаны в одном котле, при этом обе довольно талантливые, но кто-то в одной области, кто-то в другой. Как рождается музыка, как рождается твое собственное творчество, вот из какого
ссора
это все растет, да, вот это действительно очень здорово сделано.
Но там еще интересно то, что вот у Пибблс наложен такой классический роман нравов, собственно, да. идущий от Джейн Остин и Диккенса, на бразильскую музыкальную карнавальность. Это довольно интересное сочетание, когда рассказывается, ну, в общем-то, классическая история двух девочек, которые никому не нужны, которые влюбляются в музыку и пытаются сбежать от мира вот в музыку. И поскольку действие происходит не только в Бразилии, но еще и в Бразилии давней, 40-х годов, когда началось развитие вот этой бразильской эстрады, которую показано очень здорово.
Я бы, наверное, сравнила скорее даже вот с Ферранте, с неаполитанским квартетом, только более страстная, более такая южная и, ну, откровенная вот во всем. Но при этом почему-то как-то эта книга немножко, мне кажется, еще особняком у нас прошла, хотя она мне тоже очень нравится, и мы много о ней говорили с тобой.
Ты принесла «Удивительную жизнь Оскара Вау».
Да.
Расскажи, почему?
Это, во-первых, из моих любимейших книг, и, насколько я знаю,
да,
Игоря
я
тоже.
Да, я очень люблю.
Я очень горжусь тем, что мы эту книгу выпустили в свое время. Вот сейчас, пользуясь тем, что у нас эфир, мне бы просто очень хотелось бы ее порекомендовать. Ну, не только для новогодних каникул, мне кажется. В общем, книги «Фантом» можно читать в любое время, не привязываясь ни к каникулам, ни к каким-то другим временным отрезкам, потому что, несмотря на то, что у нас есть самые разные жанры, и там, психологические романы, и романы-саги, такие как там «Рассечение Стоуна», «Empire Falls» и многие другие, там тот же «Гош», есть исторические, но вот есть какие-то такие романы, которыми хочется постоянно хвалиться, всем дарить и про них рассказывать. И вот, мне кажется, «Короткая фантастическая жизнь» Оскара Вау – это прям вот из этой категории. Книга написана в 2007 году. Сам автор из Доминиканской Республики, живет в Америке, и за первую же книгу он получил Пулитцеровскую премию, помимо этого получил довольно престижную премию Джона Сарджента и кучу каких-то немыслимых премий. Ну, судя по всему, очень заслуженно, как мне кажется. В общем-то, мы задаемся вопросом, почему она так вообще во всем мире прозвучала. Продана, конечно, там какое-то несметное количество стран. И по сей день она занимает довольно высокие строчки в рейтингах. У нас, кстати, книга выходит уже третьим изданием. И вот здесь такое интересное сочетание в этом романе. С одной стороны, традиционного магического реализма Южной Америки, а с другой стороны, гиковской культуры, которая, в общем, от меня...
Очень далеко.
Да, прям вот космос. Но это как средство только показать роль вот этого нашего главного героя, главный герой Оскар из семейства Леон. Эта сага примерно на 50 лет растянутая во времени. Начинается это в 40-х годах прошлого века, во время правления самого диктаторского диктатора, который когда-либо диктаторствовал, Трухилья. Ну, это так и сказано в книге. Ну, потому что это действительно даже не столько образ, это символ вселенского, вот всепоглощающего зла. И вот под игом этого зла живет, ну, не только это семейство Леон, но и, в общем, по сути, вся Доминиканская республика. И все жители, и вот наше конкретное семейство, все пытаются куда-то от чего-то убежать. Кто-то из провинции, кто-то из города, кто-то из страны, кто-то от самого себя. И вот сам Оскар, он прячется вот в этот мир фантастики, этих выдуманных супергероев, и в какой-то момент мы понимаем, что на самом деле именно этот герой должен спасти это семейство, ну, как мессия такой, пришедший из ниоткуда. Потому что над всем этим семейством давлеет проклятие так называемого Фуку. Но это, опять-таки, все, конечно, уход в такую сторону магического реализма. Это
ну,
проклятие
надо сказать, что
и злой рок.
Да, что это на самом деле не выдумка.
Не выдумка, да.
Доминиканцы считают, что Фуку – это проклятие, которое поразило их страну.
С приходом европейцев.
С приходом не просто европейцев, а с появлением Колумба. Потому что Доминикана – это была первая материковая часть Южной Америки, куда высадился Колумб со своими товарищами. И что вот он принес проклятие белого человека на континент, и с тех пор страна не может от него избавиться. И вот все несчастья, которые сваливаются на нее, в том числе и диктатура Трухилья, это все проявление вот этого родового проклятия, наложенного белым человеком.
И миссия, которую сам на себя возлагает Оскар, это спасти их семейство, потому что вот каждое поколение этого семейства Леон, оно обязательно каким-то образом попадало под это проклятие. Он, это на самом деле, вот через, вот с одной стороны, этот эскапизм в сторону фантастики и вот этих вот выдуманных героев, это, в общем, попытка, потому что ведь на самом деле, что такое фантастика и мир выдуманных героев? Это очень четкая граница между добром и злом. И вот он ее понимает, где эта граница. И он пытается нарушить вот это проклятие, наверное, своей жертвой собственной, которую он приносит.
Да, безусловно. Но хотя Диас продолжает классическую традицию магического реализма, вот традицию Маркеса, но в отличие от Маркеса, ну и, собственно, других магических реалистов южноамериканских, которые довольно депрессивны, мрачны, то вот здесь вот, вот эта вот неизбежность и какая-то фатальность, она несет, ну, некую оптимистичную ноту.
Не, ну он невероятно, во-первых, бесстрашный, он кидает этот вызов вот этому жестокому миру. Мне кажется, это вообще единственный персонаж за последнее время, который мне встретился, который хранитель вот тех настоящих гуманных ценностей. Здесь же еще есть совершенно потрясающий такая штука в этом романе. Автор, сам будучи выходцем из Латинской Америки, он дает параллельно очень много интересного справочного материала, который,
даже...
по сути, даже определяется как какую-то еще дополнительную книгу.
Да.
Она еще дико познавательная.
На самом деле, это даже не справочный материал, это там очень много сносок, которые написаны не сухим языком, а скорее даже...
Литературным, но просто
таким
иначе.
Таким юмористическим,
да,
я
да,
бы
да,
сказал.
Да. Вот,
когда о каких-то ужасах диктатуры Трухилья рассказывается в таком сатирическом ключе. И вот
ну,
этот...
ироническом.
Ироническом, да. И вот эти сноски, они складываются действительно, как правильно Алла сказала, в отдельную историю, которая двигается параллельно с основной историей.
Ну и тут, конечно, нельзя не упомянуть блестящий перевод Лены Палецкой. Мне кажется, она просто шедевр создала.
Да, это вот действительно пример шедеврального перевода. Роман Джуна Диоса – это такая уже классика, которая, мне кажется, нужна всем.
Вообще, я вас слушала и понимала, что вы описываете, если не знать, о какой книге мы говорим, вы описываете просто классическую книгу фантома с обязательным духоподъемным каким-то аккордом в конце. Но все равно в любой вашей книжке, даже самой трагической, всегда есть этот свет. Пример, наверное, фигуры света, который
да.
тоже недавно вышел. Да уж.
Ну, в общем-то, многие. Рассечение Стоуна, Зимние солдаты, Кокон. Казалось бы, ну, настолько
совершенно
жесткая
разные
книга.
Книги и разные романы из разных стран, о разных периодах истории. Но издательский выбор фантома таков, что все это можно описать как полнокровный, полноценный, очень художественный, правдивый, немножко страшный в своей правдивости роман с духоподъемным финалом. Вот вам классическая книжка «Фантома», блестяще переведенная. Какую ни возьми.
Ну, на самом деле, чтобы это обязательно было страшно, это не совсем тогда. Хотя доля правды в этом есть. Я могу сказать пару слов о своем еще одном любимом романе, и Алла его тоже очень любит. Это «Красота — это горе» Эйки Курниавана.
С языка сняли, Игорь.
Да, Диос — это доминиканец, а Эйки Курниаван совершенно другого конца света, он индонезиец. Но действительно, романы близки вот своим таким ироничным подходом к страшным, к реальным историческим драмам. И вот роман «Красота — это горе» — это история Индонезии, которая была чудовищной, на самом деле, в 20 веке, одна из самых страшных историй, в которую зашита индуистская, я бы даже сказал, буддийская мифология. Эйки Курниаван рассказывает про своих героев, они при этом звучат крайне-крайне реалистично, как будто они происходят, ну, вот по соседству с тобой. И при этом ты полностью погружаешься в совершенно невероятный экзотический мир, и он тебе не кажется каким-то странным и необычным, ты в нем полностью живешь. Самое главное в книгах — это когда между тобой и историей, которая разворачивается в книге, нету стены. То есть ты не отдельно, ты в ней внутри.
Я вот еще добавлю одно слово вот к твоему обзору, что такое книги «Фантома». Это еще и некое географическое путешествие по миру с тем, что ты погружаешься в историю и нравы этой страны. Вот Игорь сказал, Индонезия, 20 век со всеми его ужасами, но опять-таки через судьбы героев. Доминикана, Оскар Вау, Кокон, Китай, весь 20 и начало 21 века. Рассечение Стоуна — это и Эфиопия, Индия, тоже 20 век.
Хосейн из Афганистана.
Хосейн и Афганистан. Полно индийских авторов, но тот же Гоша, тот же Мукерджи. То есть мы еще узнаем историю 20 века через истории героев. И причем это все настолько ярко, красочно и очень честно описано. И поэтому, конечно же, когда ты описываешь историю таких, в общем, очень непростых стран и непростых обстоятельств, в которые люди попадают, вряд ли это можно сделать очень каким-то развеселым стилем. Но, тем не менее, почти все авторы, которых мы перечислили, никому из них не чужда ирония и самоирония. И поэтому, в общем, это вот создается вот это впечатление именно света в конце тоннеля. Ни одной книги у нас нет, которая тебя просто...
Которая
вот,
тебя убивает.
Убивает, да. И тебе после этого уже ничего не хочется читать. Наоборот.
Нет, хочется и читать, и дарить. Я должна сказать, что недавно была на благотворительной ярмарке «Фонарь», куда приносили книги, которые, ну, уже не нужны на полках. Одни люди собирали книги и отдавали, их покупали другие, которым они нужнее, а все, значит, вырученные деньги шли в помощь фонду «Дом с маяком». Так вот, я должна сказать, что там почти не было книг «Фантома». Потому что книги издательства «Фантом Пресс» — это книги, с которыми люди не готовы расставаться. С какими-то другими готовы. Книг «Фантома» там не было. Поэтому книги издательства «Фантом Пресс» придется купить самому, положить под елочку себе, положить под елочку друзьям, и будьте уверены, там они и останутся, потому что это те самые настоящие художественные книги с хорошим ощущением, что ты способен на большее. Ты можешь стать лучшей версией себя, прочитав книгу.
И при этом, заметь, это не эскапизм, это не попытка спрятаться. То есть это и, с одной стороны, какой-то познавательный, и, мне кажется, невероятно гуманитарный какой-то еще вот аспект, потому что гуманизм, мне кажется, очень важная такая составляющая всех наших книг.
С любовью к книгам и с любовью к людям я и желаю нам пойти всем в Новый год. Спасибо вам большое за разговор, за ваши книги.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». В студии «Радио Спутник» были директор и главный редактор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман и Игорь Алюков. С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.